Радиоканал на Святковской волне адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал на Святковской волне зарегистрирован как средство массовой информации. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L272-00695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре понедельник, 30 октября 2017 года. Пресс-служба губернатора Тюменской области информирует. Губернатор Владимир Якушев в пятницу 27 октября провел заседание Совета по реализации в Тюменской области приоритетного проекта по развитию ипотеки и жилищного строительства. На нем обсудили ситуацию на рынке жилья и определили планы на перспективу. Заместитель губернатора Евгений Заболотный доложил, что по итогам 2017 года планируется ввести в строй примерно 1 400 000 квадратных метров жилья. В жилищном строительстве участвует 110 организаций застройщиков. В стадии строительства находятся 215 домов общей площадью 2 600 000 квадратных метров, сообщил он и добавил, что с начала 2017 года продано уже 22 тысячи квартир. Увеличению количества продаж способствует снижение процентных ставок по ипотеке. В Тюменской области они одни из самых низких в стране. Объем кредитов на покупку жилья, выданных за январь-август текущего года, увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24%. Средняя процентная ставка на первичном рынке жилья достигла своего минимума за последние 10 лет и составила 10%. Губернатор отметил, что ситуация на рынке строительства жилья выровнялась. В отрасли наблюдается подъем, однако для стабильного роста необходимо долгосрочное планирование. Чтобы каждый участник мог выстраивать стратегию работы, нужно переходить от ежегодных планов к 2-3-летнему горизонту. По мнению главы региона, эту работу должны организовать вместе строители, риэлторы, банки и государство. Владимир Якушев поручил до 1 января представить такой долгосрочный план на 2019-2020 годы. В следующем году в регионе увеличатся объемы по выращиванию посадочного материала лесных культур на более чем 6 миллионов саженцев. Это произойдет в связи со строительством новых теплиц. На прошедшем недавно совещании рассматривались вопросы лесовосстановления, расширения посевов в лесных питомниках, объемов мероприятий по уходам за лесными культурами. 2017 год еще не закончился, а по ряду мероприятий лесничество уже показывает 100% выполнение плана. Это благоустройство зон отдыха, проведение выжиганий сухих горючих материалов, создание лесных дорог и многое другое. Об этом сообщает Департамент лесного комплекса области. За прошедшую неделю с 23 по 29 октября в дежурную часть отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский поступили 24 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях. На территории Сладковского района зарегистрировано 2 преступления, одно в Майском и одно в Новоандреевском сельских поселениях. 3 сообщения поступили о смерти граждан, 2 об оскорблении, 1 о краже и 5 о дорожно-транспортных происшествиях. 13 сообщений поступили о прочих происшествиях. Выявлено 59 административных правонарушений. 48 водителей нарушили правила дорожного движения. 1 водитель управлял автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии. Зарегистрированы 4 факта невыполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения составлены 4 протокола. Выявлено 1 нарушение правил учета хранения ношения оружия. 1 факт побоев.
На тему дня.
конце каждого сезона подводятся итоги работы, намечаются планы на будущее. О том, что сделано в сфере водоснабжения в нашем районе во время весенне-летне-осеннего периода, мы говорим с директором Сладковского МУП ЖКХ Виктором Павловичем Моисеенко. Виктор Павлович, какие объекты водоснабжения новые в этом году введены в эксплуатацию?
Давайте начнем с того. Это не просто объекты захотелось, и мы водопроводами стали заниматься. А это связано с предысторией, той, которую мы проводили воды из Омска, из Казахстана. И все напились досыта, и на этом все закончилось. Поэтому есть такая русская пословица, говорит, на друга надейся, а сам не плашай. Изучив в районе или проведя мониторинг нашим водоисточникам, открытым у нас их достаточное количество, у нас специалисты, те, которые нам помогали это делать, еще проще был проектный институт, изучали наши все эти озера и пришли к заключению, что у нас сегодня самый надежный источник, который находится в центре района, это озеро Дедюхино. С него мы сегодня подаем воду по населенным пунктам. Сколько населенных пунктов уже на сегодняшний день, вот мы с вами сейчас вот говорим, а уже подключено, централизованно подается вода в 20 населенных пунктов. Было 9 и 11 сейчас подключили. Это очень важно. Вроде бы и цифра большая, да, 20 населенных пунктов, но это же еще не все. Поэтому есть мысль такая, пересмотреть и утвердить в районе это задание главы района, изучить тему водоснабжения других населенных пунктов. Та же Маслянка, допустим, сегодня пользуется водой из озера Станичного. Проблемно добыть деньги, чтобы очистить это озеро. Такую воду, которую мы сегодня подаем, уже людей она не удовлетворяет, и это и правильно. То есть люди хотят все-таки воду лучшего качества. Подавать мы должны воду в Никулиной, деньги остались после проведения аукциона. Губернатор по просьбе нашего главы района оставил деньги, оставшиеся после аукциона. Обязательно мы будем проводить воду в Усово, потому что затраты связаны на прокладку водовода, они в разы дешевле, нежели чистить озеро само от сапропеля, от донных отложений. Поэтому на этом у нас работа не заканчивается. Интересный момент. Люди, которые, в общем-то, должны еще и понимать, что такое вода и ее цена, и то, что без воды это, в общем-то, и даже проблемно, задают другой раз вопросы такие. Говорят, там, Моисеенко, что вот вы вот, типа того, что с озера, оно небольшое озеро, тянете сети по всему району. А нам воды хватит? Вот у меня тогда такой вопрос к этим людям. А их же не один человек, их несколько там. Не один десяток так думают. А нам? Вот они, а нам считают это Сладково. А они, это как раз вот те на сегодняшний день 19 населенных пунктов, которые не в Сладково. Получается, есть белая кость, а есть черная кость. Поэтому вот хотелось бы сказать вот тем, кто говорит, а нам хватит? Хватит, если мы будем вести учет. По поводу учета. На сегодняшний день те объемы, которые мы сегодня подаем с озера Дедюхино, огромный еще резерв есть, даже без проведя дополнительных работ. Областное правительство в лице губернатора понимает наши проблемы, нам не отказывает. Постоянно глава района работает с своими специалистами в этом отношении, с администрацией, приглашаются специалисты. В конце концов, понимание есть. По этой причине у нас сегодня вода пришла на Андреевку, вода пришла в Михайловку, в Красиво, Александровку. То есть, я считаю, мы сделали большой-большой шаг.
Вы сейчас сказали про учет воды, если ее учитывать, то всем хватит. Виктор Павлович, поясните для наших радиослушателей, насколько важно заключить добросовестно договор, платить и получать услугу.
Вы знаете, я должен сказать, за последнее время, ну, года 2-3, вот такой работы со стороны, должен сказать, и специалистов МУП ЖКХ разъяснительной. В районе у нас, в общем-то, вся вода, которая поднимается в районе, я так ее назову, идет по узлам учета 73% с лишним, почти 74%. Это вообще большое достижение. Есть проблемы по разбору воды, не санкционировано еще. Это колонки, с водоразборных колонках. Но в этом направлении тоже ведется работа. Упрощается вообще схема по оплате. Вот самый такой проблемный вопрос. Человек, который пришел и заключил договор, вода у него в доме. Узлов учета на сегодняшний день, должен сказать, 2272 узла учета в районе. Есть населенные пункты, где вообще никогда и речи не было о заведении воды в дом. Но сегодня это уже заводится. И на 17-й год неосвоенных заявлений, которые под вопросом люди же ждали в той же Александровке, той же Новоандреевке, их 76 заявлений вот поступило свежих, которые еще предстоит только вводить воду в дом. Продолжаем тему вообще по учету и по оплате. В договоре прописано условия и обязанности абонента и обязанности нас, как коммунальщиков, которым мы подаем воду. Если же человек внимательно изучил этот договор, его выполняет, проблем никаких нет. То есть оплата идет, объем воды подающий будет равен объему оплаченной. Но если же человек вовремя не отчитывается, то не коммунальным хозяйством придуманы законы, те, которые накладывают ответственность на этого абонента. То есть он должен обязательно отчитаться до 20 или до 25 там, числа текущего месяца. Если же это он не сделал, то начисление автоматически делается по среднему из 3 месяцев. Если даже это ему непонятно, то получается накладная система расчета, это по нормативу, где во внимание берется степень благоустройства дома, оно уже в договоре проговорено и проверяется. И такие люди, в общем, несут приличные финансовые затраты для того, чтобы как-то выровнять свою ситуацию. Часть людей, которые вообще, ну, будем говорить, так халатно относятся, и они еще на сегодняшний день есть, и мы с ними продолжаем работу, мы оформляем суды. Суды, естественно, выслушивают интересы и ответчика, и заявителя.
Виктор Павлович, сделано уже немало. Мы уже не раз говорили по теме водоснабжения и о цифрах, и о затратах. Какие же планы на ближайшие перспективы?
Вот я чуть-чуть затронул эту тему, что мы сегодня работаем по поручению главы района о пересмотре плана или графика водоснабжения населенных пунктов. В планах так будет это или не будет, но, скорее всего, надежда у нас есть на то, что нас правильно поймут, и мы готовим расчеты. Это с Новоандреевки подать воду в водовод, который идет Станичная Маслянка, в него врезаться. То есть еще плюс 2 населенных пункта, это Хантиновка и Маслянка, уже будут питаться водой. Производительности и объема хватает. Дальше, учитывая то, что все-таки главе района удалось вот эти деньги, которые остались после торгов по объекту Новоандреевка, опять же, там приличные деньги остались, и мы принимали коммунальное хозяйство в этих торгах активное участие, кстати, за счет чего и там произошли экономия. Часть этих денег будет израсходована на водопровод по населенному пункту Никулино. Часть — это где у нас новостройки на ЖС, где нет водопроводных сетей. Часть этих денег на проектирование всех проблем, связанных с водопроводами. То есть они только пойдут на вот эти вот цели, которые связаны с водопроводом. И у нас точка — это Усово. И в перспективе от того водовода, это Станичная Маслянка, водовод идет, там полиэтиленовая труба уже готовая. Это проводить нужно мониторинг, изучать проблему, это на территории Межинского сельского поселения, по каким населенным пунктам. Все будет зависеть от чего. А если там потребность? А если экономика там будет ли складываться? Нужна ли вообще там людям вода в деревнях? Готовы ли они оплатить?
Будем надеяться, что и со стороны населения будет понимание, и все те преобразования, новинки, и те шаги, которые делает МУП ЖКХ для решения накопившихся проблем, все это со временем будет решено. Спасибо вам за разговор.
Беседу вела Елена Данильченко. Край родной, навек любимый.
Как часто в спешке, в суете всех своих накопившихся дел, мы проходим по улицам родного села и не обращаем внимания на здания, не задумываемся об их истории, об истории улиц, о том, что было несколько десятков лет назад. А ведь каждый населенный пункт бережно хранит свою судьбу, свое становление. О нескольких достопримечательностях Сладкова нам рассказала экскурсовод районного краеведческого музея Римма Петровна Ушакова. Давайте вместе с ней совершим своеобразное виртуальное путешествие по родному селу. Сегодня будет первая часть такой интересной экскурсии. Остальное вы услышите в следующих радиопередачах. Итак, закрываем глаза и мысленно путешествуем по Сладкову.
История хранится не только в музеях или в архивах. Историю хранит каждая семья, улица в селе. Где-то история давняя, а где-то только начинает свой путь развития. Сегодня мы приглашаем вас совершить путешествие по улицам села Сладкова, прикоснуться к его истории. Само село основано в 18 веке. В 1782 году оно впервые упоминается в официальных письменных документах. Наш путь начинается от здания районного краеведческого музея, расположенного на улице Кондратьева, одной из старых улиц села. Свое начало она ведет с 19 века, когда на стороне, где стоит здание музея, появлялись дома купцов, приказчиков, некоторых ямщиков. Долгое время она была безымянной. В 1938 году ее назвали именем Сталина, руководителя советского государства. Впоследствии, когда культ личности был развенчан, она вновь на некоторое время осталась безымянной. А в 1967 году по просьбе работников районной милиции ее назвали в память о сотруднике РОВД Кондратьеве Михаиле, погибшем при исполнении своего долга. В то время улица выглядела по-другому. На месте, где мы сейчас стоим, проходили деревянные тротуары, где угол почты. Там располагался книжный магазин с деревянным крыльцом. В 1961 году на этой улице было построено деревянное специализированное здание библиотеки. библиотеки. Оно сохранилось и сейчас, но существенно изменило внешний вид. Современная библиотека открыта в 1997 году. Она представляет читателям большой книжный фонд. Здесь есть прекрасный читальный зал. А где же была та библиотека, о которой мы упомянули чуть раньше? Может быть, кто-то уже подскажет? Сейчас там располагается магазин «Березка». Вообще, улица Кондратьева – это место связано с торговлей, историческая граница рыночной площади, которая простиралась до самого озера Пресного, где стояли коновязи для привязи скота. А в центре площади стояли карусели. Продавали не только товары местных производителей, но и приезжали купцы из многих дальних мест. Из Петропавловска, с Омской стороны, из городов Центральной России – Клин, Владимир и других. Сейчас мы находимся на пересечении улиц Кондратьева и Маркса. Названа она по имени немецкого философа, основоположника революционного марксистского учения. Наверное, в каждом городе, селе есть улица с таким названием. Слева на углу находится почта, отделение «Уралсвязьинформ», а справа вы видите дом номер 7. В 80-е годы здесь находилась оптика, отделение центральной аптеки для заказа очков, оправы для них. Находилась она на первом этаже с левой стороны. Сейчас здесь жилая квартира. Изменения коснулись и улицы Куйбышева. А сейчас мы оказались на улице Ленина. Это центральная и самая старая улица села. Это место является историческим. Примерно отсюда начиналось заселение, расширение сначала деревни Сладкой, впоследствии села Сладковская. Улица Ленина была асфальтирована в 1976 году. Сейчас трудно представить, что наша местность на протяжении 200 с лишним лет находилась под контролем правительственных войск. По реке Ишиму проходила военная укрепительная линия. Под ее прикрытием крестьяне осваивали новые земли, продвигаясь по территории современного Сладковского района. Тара регулярно посылала в нашу лесостепь казачьи дозоры, станицы. Отряды казаков держали под контролем пути кочевников, ограждая местное население от нападения. Одна казачья дорога проходила от Ишима, другая от Тары. Обе дороги сходились на месте современного Сладкова. Здесь, примерно в промежутке улиц Ленина и Садовой, стояло укрепление, именуемое в рапортах казачьей избушкой. Относится это примерно к 1762 году. Напомню, что само Сладково впервые упоминается в письменных источниках в 1782 году.
Беседу вела Елена Данильченко.
Внимание! Анонс! Наступают ноябрьские выходные, которые приурочены ко Дню народного единства. Уже сейчас можно планировать свой культурный отдых. Куда же можно сходить? Что посетить? 3 ноября в Центральной районной библиотеке состоится Ночь искусств, посвященная столетию Великой Октябрьской революции. Мероприятие начнется в 18:00 часов. Участником может стать каждый желающий. Всех ждет выставка «Прошлое всегда с нами». Презентация о революции в живописи. Затем будет организован просмотр фильма «Человек с ружьем», после чего гости смогут обсудить кинокартину. Также с 30 октября в библиотеке открыта выставка «В единстве наша сила», приуроченная календарному ноябрьскому празднику. Не останется в стороне от торжеств и Сладковский районный краеведческий музей. Параллельно с ЦРБ в 18:00 часов в пятницу там тоже состоится Ночь искусств. Те, кто захочет посетить храм истории, увидят презентацию по биографии нашего земляка, заслуженного артиста России Федорова, и показ отрывков из его спектаклей. Сергей Анатольевич работает в Коляда-театре города Екатеринбурга. Районный дом культуры распахнет свои двери 4 ноября. Концертная программа «Пою тебе, моя Россия» пройдет в 14:00 часов, а вечером в 20:00 часов танцевальный зал РДК всех приглашают на зажигательную дискотеку. Хорошего всем отдыха! У микрофона с вами была Елена Данильченко. На старт, внимание, марш!
Как сообщил директор детско-юношеской спортивной школы «Темп» Олег Леонидович Савченков, 28 октября в Ишимском районе стартовал очередной чемпионат Тюменской области по волейболу среди женских команд «Вторая лига». 7 сборных приняли участие в первом туре волейбольного турнира. Предварительные игры проходили в двух группах. Соперниками наших девушек в группе были представители Ишимского и Казанского районов. Выиграв обе встречи со счетом 2-0, сладковские волейболистки заняли первое место в группе. На следующий день в игре за первое место наши девушки играли с соперниками из Викуловского района. Итоговый счет 0-2. Викуловские спортсменки праздновали победу. В итоге представительницы Сладковского района заняли второе место. Честь нашего края защищали Марина Артюхова, Ирина Афанасьева, Светлана Киселева, Галина Первухина, Екатерина Комова, Наталья Исаева и Наталья Нагайцева. С новостями спорта с вами была Елена Данильченко.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.